Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, в прошлый раз мы говорили о том, с чем встречается человек, входящий в церковь. И говорили о том, что первое – это встреча с традицией. То есть человек встречается с некой продолжительной преемственностью опыта, правил, называемых общим таким родовым словом «каноны», с неким свидетельством и выражением истины. И вот он должен, встретясь с этим, себя встроить в эту традицию, а не сломать традицию, почему-либо ему не нравящейся или чем-либо его не удовлетворяющей. Это первое, и про это мы говорили. Второе, с чем встречается человек, об этом мы поговорим сегодня, это с «мы». То есть он входит в некую человеческую общность и должен с этой человеческой общностью солидаризироваться. Этот опыт, опыт «мы», «нас», опыт сугубо церковный на самом деле, хотя с этим встречается человек очень часто, но по существу своему, именно в сущности, опыт «мы» есть опыт, собственно, церковный. И к этому опыту человек приобщается в тот самый день, когда, может, даже еще и не являясь членом церкви, и вообще церкви, может быть, почти ничего не зная, он открывает для себя молитву «Отче наш» и произносит первый раз эту молитву или читает ее, и он тогда сталкивается более или менее осознанно, порой, может быть, совсем неосознанно, но он сталкивается с этим выражением церковного опыта. У человека есть Отец на небесах, у каждого человека. И ни при каких обстоятельствах он не может назвать его, обратиться к нему «Отец мой». Он может обратиться только «Отец наш». И другого обращения к Отцу не предусмотрено. Как Христос говорит Марии Магдалине: «Богу моему и Богу вашему, не Богу твоему, а Богу вашему». Ни один человек в мире не может обратиться по истине, обратиться к Богу, называя Его Отцом и забыв местоимение «наш». Конечно, в каждой по действию Святаго Духа в Небесном Отце чувствует своего родного Отца, но как только он выходит за пределы своего личного переживания, он понимает, что это Отец и множество других людей, которые для него, стало быть, являются и братьями, и сестрами. И вот этот опыт, это глубочайшее переживание, которое дается человеку уже в церкви, если человек пережил этот опыт обращения к Богу как к Отцу, именно с ощущением, что это Отец наш, то этот человек уже в церкви, даже если он еще не принял таинство крещения, он, несомненно, его примет, потому что никто и никогда не может пережить этот опыт вне действия Святаго Духа. А, как известно, Дух Святый и приобщает человека к церкви, к телу Христову. И поэтому вот это вхождение в «мы» — это приучение себя думать, чувствовать, молиться, переживать, воспринимать и вещи небесные, и вещи земные, все на свете воспринимать через это наш, через это мы. Вот этому человек обучается в церкви. Говоря попросту, что входя в церковь, мы встречаемся с человеком, которого должны принять. Принять не потому, что он нам нравится, не потому, что он разделяет наши убеждения, не потому, что мы вместе учились в институте или в школе, не потому, что он мне симпатичен, не потому, что у нас мы любим одного священника или нам нравится одна икона, потому что он здесь находится, потому что церковь стала для него домом, потому что Бог его принял, потому что Бог умер за него. Все остальное вторично. Первично только это. За этого человека умер Христос. И этот человек Христом приведен к Отцу. И значит, он брат мой. Если я отрекусь от него, я отрекусь от Бога, пролившего за него кровь. И отрекаясь от человека, я отрекаюсь от Бога, который называет этого человека сыном или дочерью. Мы никогда не мыслим в таких категориях, и в этом наша беда. Именно беда и трагедия. Поэтому церковь не может стать тем, кем задумал ее Христос. Он говорит: «Потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». И вот как раз этой любви мы не хотим иметь, именно не хотим, потому что мы сознательно, разумно, волевым усилием отделяем от себя человека, который нам не нравится. Мы отрезаем и говорим: я не хочу с ним общаться. Я не хочу иметь с ним ничего общего. Я не хочу даже видеть его здесь. Вот пусть он делает, что хочет, но видеть, слышать я его не хочу. Я не хочу с ним стоять в одном храме. Я не приму его. И этим мы думаем, что мы отрезаем себя от человека. Нет, мы отрезаем себя от Христа. Про это сказано и достаточно хорошо и в апостольских посланиях, и Христос уже об этом говорит. Мы не можем так сказать. Церковь может отлучить какого-нибудь человека от себя. Церковь может. Соборным голосом, Духом Святым, живущим в ней. Церковь может это сделать, но каждый отдельно взятый человек не церковь. И он не может никого отлучить от церкви. Он может отлучить только от себя. Но отлучая от себя человека, входящего с ним в храм, человека, который вместе с ним живет в церкви, таким образом человек всегда отрезает себя и от Бога, потому что кровь Христова животворит и этого человека. Христос умер и за него. И поэтому от нас требуется большой труд, молитвы за этого человека, молитва о изменении собственного сердца, служение человеку, в том числе и тому, который нам не нравится. Ибо мы должны немощи немощных носить, а не себе угождать. Потому что мы должны именно нести немощи друг друга, терпеть эти немощи, даже если там не нравится, не смея даже подумать, как отделить себя от этого человека или этого человека от себя. Церковь — совершенно особенное бытие, где мы не поглощает я, где мы — это свободный, и можно было бы добавить аскетический выбор я. Когда я выбирает единство вместо самодостаточного бытия. Самодостаточное бытие в церкви невозможно, как невозможно самодостаточного бытия одной из лиц Пресвятой Троицы. Невозможно самодостаточного бытия в церкви, потому что любая клеточка, решившаяся на это, отделяет себя от целого. Никто не может, как говорит апостол Павел, ни один член в теле не может сказать: я сам по себе буду жить, потому что отрезает себя от тела, он умирает. И поэтому, но это выбор, свободный выбор человека. Таким образом, вхождение человека в церковь ставит перед каждым человеком задачу самоограничения себя, самоограничения и перед традицией, которую можно назвать преданием, и перед другим человеком. Потому что я должен этого человека принять, я должен сказать «мы», а значит ограничить, не впитать в себя другого человека, а ограничить свое «я», для того, чтобы понять, принять, потерпеть, понести, а в конце концов полюбить всякого человека, входящего со мной в церковь. По-видимому, человеку самому по себе это невозможно. Человек легко может солидаризироваться с людьми, с которыми у него один социальный статус, с которыми один уровень образования, одна идея, одно хобби, один интерес, одна идеология, одни взгляды. С такими людьми человек легко солидаризироваться, легко ощутить общность с людьми, которые разделяют либеральные убеждения или монархические убеждения. С людьми, любящего, скажем, Достоевского или Пушкина, очень легко найти общий язык, если ты любишь Пушкина и Достоевского. Если тебе нравится современная живопись, конечно, ты легко подружишься с людьми, которые любят современную живопись или увлекаются космонавтиком, или коллекционированием марок, или чтением Толкина. Все это объединяет людей, но это называется партикуляризм. То есть человек находит некую группу людей, с которыми у них общность. Но именно с этими людьми у него общность. Со всеми другими никакой общности нет. Ему интересно только здесь, а там неинтересно. И очень многим хочется превратить церковное единство в партию, навязав ей какую-либо идеологию церкви. Или внутри церкви разбиться на партии. Одни вот монархисты православные, другие православные либералы, третьи православные художники или православные педагоги. Вот это внутри церкви не может быть никакой партийности, никакого сегментирования, никакого расслоения. Церковь призвана быть единой. В этом ее предназначение, и этому даны, в этом даны ей силы. И поэтому вот распределиться с интересом человек может. А чувствовать общность со всяким человеком, принципиально не похожим на тебя, другого цвета кожи, другого уровня образования, других политических предпочтений, других художественных вкусов. Вот с этим человеком ощутить общность можно только в церкви. Потому что церкви даны для этого силы, чтобы из разрозненных «я» сделать целостное «мы», чтобы каждого чувствовал своим и родным. Каждый был бы для меня ближним моим, за которого умер любимый мой Бог, за которого пролита кровь возлюбленного мною Христа. И вот для этого в церкви есть все условия, все благодатные силы, если бы только человек захотел это принять. Но вот именно захотел. Ведь единственное условие для того, чтобы войти в это «мы», в эту общность, в это единство, в которое мы все перед Богом равны и отличаемся только степенью любви к Нему, больше ничем не отличаемся, ибо все мы для Него дети, за которых умер Христос. Вот для того, чтобы войти в это единство, человек должен себя ограничить, но должен ограничить себя свободно. Он должен сам захотеть себя ограничить ради другого человека, ради ближнего своего, стоящего с ним в одной церкви. То есть человек должен осознать, что это ограничение необходимо, чтобы не себе угождать, а ближнему во благо, к наседанию, и захотеть это сделать. И вот тут начинается самое главное, одна, может быть, из самых главных, а иногда мне кажется, что самая главная проблема церковного бытия. Конечно, у церкви есть власть. И в прошлой эпохе церковь иногда ее употребляла, отлучая от церкви тех, кто не хотел принимать норм церковной жизни, правила веры или образа кротости. И церковь отлучала таких людей, но только отлучала. Наказать, запретить, исправить каким-то образом церковь не могла. Церковь не государство. Здесь есть власть в церкви, но нет аппарата принуждения, нет аппарата насилия, каковой всегда есть в любом государстве. Можно, конечно, в государстве заставить, принудить, убедить, создать такие условия, где все люди будут разделять одну идеологию и даже не согласны, будут делать вид, что они ее разделяют: нацистскую, коммунистическую или либеральную. Государство есть для этого очень серьезный инструментарий. И не только армия, полиция, тюрьмы, суды, но и средства массовой информации. И просто разные другие рычаги административного воздействия, идеологического воздействия и прочее. Можно добиться, что общество в своих идеологических, эстетических, даже музыкальных интересах будет монолитным. Но в церкви это невозможно. В церкви нельзя заставить, нельзя смирить, нельзя силой смирить, нельзя заставить человека любить, нельзя заставить человека молиться, нельзя заставить человека быть кротким. Именно заставить нельзя. У церкви нет механизмов заставления человека любить Бога. У церкви нет механизмов, как бы вот заставить человека молиться. Ну вот нет, реально, вот скажем, приходит человек, говорит, я не могу молиться, не могу, не то что не умею, просто не могу, вот у меня нет никак. И церковь говорит, так, в общем, приходишь сегодня, и мы тебя заставим молиться. Ну и что, ну придет человек в какое-то место, где ему скажут, давай делай поклоны. Вот, произноси такую молитву. И он будет делать 100 поклонов, произносить 100 молитв. Но это вовсе не значит, что он стал молиться. И вовсе не значит, что даже если упорно его заставлять, что-то в нем проснется. И более того, скорее всего, тот человек, который будет это делать, скорее всего, в немалой степени погрешит против евангельской истины, против правды Христовой. Потому что все эти вещи в человеке должны быть свободны. Да, в монастыре может быть такая практика, но в монастырь-то человек пришел по своей воле. И приходя в монастырь, он соглашается на те определенные средства, которые есть в монастыре, чтобы действительно преодолеть свою лень, заскорузлость, какую-то твердость, жесткость, каменность своего сердца, и он добровольно подчиняется, он хочет, чтобы в монастыре преодолели определенные его греховные навыки и помогли стать достойным человеком. Но он свободно дает. Если он скажет завтра, знаете, я не хочу больше жить в таких условиях, а хочу вернуться к миру, в мир никто не сможет его удержать. Захочешь — возвращайся. Не хочешь делать — у нас нет механизмов тебя заставить. Мы ничего не можем сделать. Если только ты хочешь добровольно принимать те условия, которые мы предлагаем, то да, вот это тебе, скорее всего, поможет. Мы можем даже своим наставлением или своим присутствием смотивировать или простимулировать твое желание научиться молитве или еще чему-нибудь. Но стоит тебе сказать «не хочу», и никто не может тебя заставить. Вот это важно понимать. Ведь это и приводило, и приводит до сих пор к тому, что в церкви появляются и секты, и ереси, потому что если человек не хочет принимать традицию, он и не принимает ее. Если ему не нравится епископ, то он и не принимает его. Если ему не нравится устав или догмат, или просто другой человек в церкви, вот этот священник или вот та бабушка, вот это человек, чистящий подсвечник, или этот человек, руководящий хором, то он и не примет его, и никто не заставит его принять. И поэтому происходит и ненависть, и ссоры, и обиды, и зависть, потому что нет сил, нет насилия, нет такого аппарата и быть не может, который бы заставил человека жить по-христиански, который бы заставил человека жить так, как велит Христос. Но в церкви каждый должен жить так, как велит Христос. И церковь – это место, где люди собраны для того, чтобы жить и действовать так, как велит Христос. Но заставить жить, верить, любить, как учил Христос, у церкви нет сил, нет механизмов, нет институтов, нет инструментов, чтобы это сделать. Человек, приходя в церковь, сам свободно либо принимает те правила, которые в церкви действуют, а значит, евангельский закон, либо не принимает этих правил, не принимает евангельского закона и живет так, как считает нужным жить. В этом и видится всем слабость церкви. Особенно после того, когда в церковь, как это всегда бывает во времена отсутствие гонения, входят люди, не собирающиеся, принципиально не собирающиеся себя ограничивать, которые подминают под себя и правила, и канон, и людей, и традиции, все сминают, считая, что нужно сделать это так, как им хочется. И, конечно, каждый раз, когда мы сталкиваемся с подобным проявлением, нам кажется, ну почему церковь молчит? Но почему она не вмешается, а нет у нее механизмов, чтобы как-то заставить человека быть хорошим? Потому что церковь такая, такая общность, такое бытие, где с человеком, из любого человека можно сделать совершенного человека. Из любого человека можно сделать святого, но только при одном условии, если человек сам этого захочет. А если он не хочет, то ничего сделать нельзя. Человек пришел в церковь и ведет себя так, как считает нужным вести, нарушая, не соблюдая, уча по-другому, не спровергая авторитеты. И нет сил у церкви, чтобы каким-то образом его остановить. Можно было бы отучить. Но в современной исторической реальности это всегда приведет к расколу, когда за человеком отлучаемым уйдут множество людей, которые просто и не понимают, что они делают, просто еще не в состоянии разобраться в том, что происходит. И ради этих людей никого не отлучают. Но это единственное, что может сделать церковь. А все остальное – это делать то, что делалось всегда. Ибо такова природа церкви, она по-прежнему со Христом на кресте. Она по-прежнему с теми, кто вызывает возмущение окружающих людей. Она по-прежнему с ворами и блудницами. Она по-прежнему с гордыми и гневными, ревнивыми и завистливыми. И, как и прежде, этого никто не может понять. Почему церковь терпит в своих членах этих невыносимых людей? Ну что делает эта бабушка, которая за 20 лет только и делает, что завидует всем богатым людям, входящим в церковь, и злится на всех окружающих людей за то, что у нее не удалась жизнь. Да выгоните вы ее. Нельзя. Нельзя. А что делает этот человек, который пришел еще в церковь молодым человеком и возомнил себя великим учителем человечества, и с тех пор уже прошло 20 лет, он все учит и учит и учит, не слушая никого, ни святых отцов, ни священников, ни епископов, все считая себя умнее других, почему его не выгнать? И вот каждому видится, что это слабость церкви. И никто не может понять, почему так много в церкви людей, обремененных страстями и грехами, потому что люди не хотят. Не хотят меняться. Не хотят поверить, что измениться можно. Не хотят принимать те способы исцеления, которые предлагает церковь. Но и из церкви уходить они тоже не хотят. И по-прежнему церковь, как и когда-то Христа, обвиняет за то, что она с грешниками. За то, что она принимает грешников, нянчится с грешниками, заботится о грешниках и покрывает грешников. Надо от них избавиться, призывают благочестивые люди. Ну как избавиться? Кто сможет избавиться от грешников в церкви, где каждый священник, выходя нам вон на солью перед причастием, говорит, от них же первый, от грешников, есть я. Кого выгнать, если я первый грешник здесь? И никого не выгоняется. А люди благочестивые, они по-прежнему негодуют. Почему? Почему так много грешников? Почему так все происходит нехорошо? Вот были бы одни праведные в церкви, как и должно быть, считается почему-то вот неким газетным сознанием. Должны быть в церкви все хорошие, праведные, а тут грешники собрались. Нехорошо, непорядок, надо очистить церковь от грешников. У меня всегда, когда я слышу такой патетический возглас, меня возмущает, почему больницу бы не очистить от больных? Ведь тогда бы там была чистота, красота, все бы врачи были спокойны, умиротворенные, были бы чистые кабинеты, замечательный запах, абсолютно идеальная чистота и порядок, особенно в документации, если бы всех больных в больнице бы не было. Но церковь, как это говорится в молитве перед, на таинстве покаяния, перед исповедью, говорится, ты пришел во врачебницу, так не уходи же отсюда неисцеленным. Но исцеление предполагает желание человека захотеть исцелиться. А если он не захочет, то не исцелится. Мы все надеемся, что в церкви будет так, как нам хочется. Чтобы все в церкви стали идеальными. Чтобы порядки нас устраивали, люди нас тоже устраивали. Но мы должны смириться с тем, что есть, принять то, что есть, эту традицию, эти правила, этот обряд, эти таинства, эту догматику и эти каноны, этот богослужебный текст и этот способ его воспроизведения, этих людей, стоящих у свечей, и этих людей, стоящих на клиросе, и этих людей, стоящих в алтаре. Мы должны их принять, потому что это не мы здесь хозяев, а Бог. Кому-то кажется, что церковь должна реформировать мир. А церковь содержит огромный, неисчерпаемый ресурс, но только для одного, чтобы реформировать меня. И если я отдам себя церкви, она сделает это, она реформирует меня. А когда я стану Сыном Божьим, когда во мне будет действовать Дух Святой, тогда действительно и многие люди, как говорит об этом Серафим Саровский, спасутся вокруг меня. Потому что именно осуществление в жизни христианского идеала и не хватает миру, не хватает людям. если каждый поймет, что церковь направлена на него, чтобы изменить свое сердце, и изменит этого сердца, вынет бревно из своего глаза, тогда он поймет, как помочь людям и чего им на самом деле не хватает.